Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Отношения между Агатой Кристи и Максом Мэлоуном вызывали скепсис и насмешки в обществе. Королева детективов была слишком известна и слишком немолода для своего избранника. Однако, вопреки разговорам, союз Кристи и Мэлоуна оказался крепче многих других. А главное, сумел обогатить обоих. Агата забыла свой первый неудачный опыт замужества, причинивший ей сильную боль. Макс обрел в лице новой супруги женщину, которая открыла его таланты и сделала мужа звездой научного сообщества. Брак с Максом Мэлоуном был вторым в жизни королевы детективов. К моменту знакомства с ним Агата пережила непростой развод с Арчибальдом Кристи. После почти 12 лет совместной жизни он признался ей в неверности и увлечении своей коллегой по гольфу Нэнси Нил. Писательница была раздавлена известием об измене. Незадолго до этого она потеряла мать и как никогда нуждалась в поддержке любимого человека. Впрочем, Арчибальд, невзирая на это, попросил у нее развод. После бурной сцены с супругом Агата в отместку исчезла из дома. 11 дней полиция пыталась выйти на след писательницы, но обнаружила лишь ее брошенный автомобиль и личные вещи. Позже выяснилось, что все это время Агата провела в небольшом спа-отеле, где зарегистрировалась под фамилией любовницы мужа. Устроив себе небольшой отпуск, она вернулась посвежевшая и полная сил. В 1928 году брак четы Кристи официально прекратил свое существование. Став свободной, Агата начала активно путешествовать. Поездка в Восточном экспрессе на Ближний Восток подарила ей не только новые идеи для романов, но и новую любовь. В Ираке писательница заинтересовалась раскопками древнего шумерского города Ур. Для знакомства с ним королеве детективов предоставили лучшего проводника – Макса Мэлоуна. Молодой человек работал тогда ассистентом известного архитектора Леонардо Вулли. Сначала он воспринимал Кристи как обычную туристку, но позже понял, что перед ним необыкновенная женщина, которая, ко всему прочему, разделяет его интересы. В дальнейшем, уже став миссис Мэлоун, писательница неоднократно посещала различные раскопки вместе с супругом, выполняя роль младшей ассистентки. Она очищала находки и составляла каталоги, на время забывая о своей популярности и о своем статусе. Несмотря на общие интересы и симпатию, которая возникла между Максом и Агатой, молодому человеку пришлось уговаривать свою возлюбленную выйти за него замуж несколько месяцев. Сомнения писательницы были вполне понятны. 14-летняя разница в возрасте смущала Кристи. Кроме того, она никак не могла забыть предательство первого мужа. Свой особый вклад вносили некоторые родственники и приятели Агаты, которые не стеснялись выражать негативное отношение к этому союзу. Однако ее единственная дочь, Розалинда, была согласна на повторное замужество матери. И венчание все же состоялось 11 сентября в маленькой скромной церкви Святого Колумба в Эдинбурге. Каким-то чудом паре удалось избежать шума и ненужного внимания прессы. Став законными супругами, молодожены отправились в Италию. О том, что такое быть женой археолога, Кристи узнала уже во время романтического путешествия. Макс готовил поездку-сюрприз для любимой, но не учел, что 14-часовое восхождение на мулах в горную деревню или изучение древних надписей в греческом музее, ради которого он оставил жену одну, это не то, о чем мечтает женщина во время медового месяца. Кроме того, их путешествие было омрачено отравлением агаты. Любительнице рыбы, лангустов и креветок пришлось расплачиваться за страсть к морепродуктам на больничной койке. Именно в этот момент ее мужу необходимо было уехать на раскопки. Писательница осталась одна. Однако уже спустя 2 дня после отъезда Макса не выдержала и, вопреки указаниям доктора, отправилась в Лондон. Почти год пара виделась очень редко. Новоиспеченный супруг был полностью погружен в работу и поначалу не стремился посвящать Кристи в свои дела. Однако эпизодические встречи не устраивали, в свою очередь, королеву детективов. Она решила изменить ситуацию и стала сопровождать Мэлоуна в его поездках. Чтобы иметь возможность реально помогать мужу, Агата прочла огромное количество книг по истории и начала изучать древние языки. Как ни странно, но именно она уговорила Мэлоуна раскопать небольшой курган в окрестностях Мосула. Окончив раскопки, малоизвестный археолог написал книгу и стал весомой персоной в британском научном обществе. Их семейную идиллию нарушила Вторая мировая война. Макса отправили служить в Северную Африку. Агата не знала, как ей привыкнуть к постоянным бомбежкам и мысли о том, что жизнь мужа может оборваться в любой момент. Макс, стараясь подбодрить жену, сказал ей, чтобы она постаралась вести обычный образ жизни. Этот, на первый взгляд, хладнокровный совет помог ей выжить. Каждый день она просыпалась и делала все то, что и в мирное время. Занималась хозяйством, писала. К счастью, война сохранила жизнь им обоим. Макс и Агата прожили вместе 45 лет. В 1971 году здоровье Кристи сильно пошатнулось. В 1976 году она умерла у себя дома в возрасте 85 лет, оставив детективы, которыми до сих пор зачитывается весь мир. Через год после ее смерти Мэлоун женился на археологе Барбаре Паркер, которая много лет была его подругой. В память о первой супруге у него остался сборник рассказов «Расскажи мне, как ты живешь», основанный на его переписке с королевой детективов.
В понедельник, 27 ноября, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героем станет легендарный британский певец Энгельберт Хампердинг.
You're my dream come true, my Christmas theme. Ever and ever, forever and ever, my destiny will follow you eternally. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, my destiny will follow you eternally.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Десятые годы прошлого века в России. Это было время, когда царская армия терпела поражение в мировой войне, призрак смуты и революции уже перестал быть призраком и приобретал реальные черты. Символизм и хмельная поэзия Блока с культом прекрасной незнакомки предлагали бегство в иные миры. Гимназистки переписывали стихи о куртизанках, об ананасах в шампанском, и пили уксус для бледности и худобы. Экзальтированные барышни капали в глаза атропин для расширения зрачков, кутались в шали и принимали гостей полулежа на изогнутых кушетках с папиросой в длинном мундштуке. Это называлось стиль Сафо. Империя билась в предсмертных судорогах, а на фоне патриотических вакханалий молодежь нюхала кокаин, который модно было носить в портсигарах и пудреницах, и погружалась в иллюзорный мир, где нет жандармов, виселиц и революций. На выпускном балу по случаю окончания Московской гимназии с очаровательной Верочкой Левченко весь вечер танцевал молодой красивый юрист Владимир Григорьевич Холодный. А под конец он увлек ее в дальний уголок актового зала и стал читать стихи своего любимого Гумилева. Это-то и стало ключом к странной, отрешенной от всего повседневного душе Верочки. Вот кто поймет ее сущность. Вот кто оторвет ее от суеты и сумеет помочь не просто жить, а парить над жизнью. Их свадьба состоялась в том же 1910 году. Вера сама торопила события, как будто знала, что судьбой ей отпущено совсем мало времени. Вырвавшись из родительского дома, где всегда пресекались ее увлечения театром и балетом, Вера почти каждый вечер увлекала мужа в театр. А в десятые годы в Москве было на кого посмотреть. Ермолова, Москвин, Коанен, Чехов, Сара Бернар, а еще и синематограф, изобретение братьев Люмьер, начинало потихоньку поить всех своим сладким ядом. Холодного прямо-таки пугала та страсть, с которой Вера стремилась попасть на все новые картины. Дома она неподвижно застывала перед зеркалом и подолгу смотрела на свое отражение, как смотрят на постороннего человека. Когда в 1912 году у Веры родилась дочь Евгения, муж вздохнул с облегчением. Теперь жене некогда будет вечно грезить наяву. Еще через год Владимир уговорил Веру взять на воспитание приемную дочь Нонну. А вскоре к ним в Москву переезжает мать Веры, Екатерина Сергеевна, с двумя дочерьми. Владимир Григорьевич и рад, и не очень. Теперь домашнее хозяйство полностью ляжет на тещу. А чем займется Вера? Вера же приняла освобождение от бытовых забот как знак для нового поворота в судьбе. Не сомневаясь в правильности своего решения, она пришла к известному режиссеру Гардину и объявила ему, что явилась, чтобы получить роль на экране, хотя до этого никогда и нигде не играла. «Но нам нужны актрисы, а не просто красавицы», – заметил Гардин. Странная девушка смотрела ему прямо в глаза. «Мне очень нужна роль». Как под гипнозом Гардин написал рекомендательное письмо к режиссеру Евгению Бауэру на кинофабрику «Ханжонков и компания». Мать Веры пришла в отчаяние. Мало того, что единственного кормильца семьи Владимира Холодного призвали на фронт, да еще Вера вон что надумала. В актерки подалась. Да не в нормальный театр, а в этот «театр теней», как называли тогда кинематограф. Но после первых же двух фильмов Евгения Бауэра «Песнь торжествующей любви» и «Пламя неба» Вера Холодная загипнотизировала всю Россию. Ради того, чтобы посмотреть на нее, люди выстраивались в колоссальные очереди. Частенько приходилось вызывать отряды конных драгун, чтобы утихомирить толпу, штурмовавшую кинозалы. Благодаря Вере Холодной люди неожиданно распробовали странный наркотик под названием «кино». Фильмы с ее участием стали приносить огромные прибыли. За 4 года «Холодная» снялась почти в 8 десятках лент. Для своих близких она постепенно превратилась в призрак, который они встречали только поздними вечерами, когда она возвращалась с очередных съемок. Но домашним пришлось смириться с этим, ведь Вера кормила всю семью. У нее, разумеется, всегда был легион поклонников. В «Холодную» влюблялись все, с кем она работала или просто сталкивалась, на кого роняла случайный взгляд. Максимов, Рунич, сам Станиславский, предлагавший ей оставить кино и перейти в труппу его театра. Она купалась в обожании, но никогда физически не изменила мужу. Рабой любви она была только на экране. А главное, для нее фантазии были гораздо большей реальностью, чем сама реальность. Она обожала платонические романы. Со страхом и восторгом она говорила сестре: «Ты знаешь, у меня такое чувство, что меня живой вообще не существует. То, чем они восхищаются, ведь это не я, это всего лишь моя тень». Ей нравилось быть тенью. Однажды никому неизвестный худой солдат привез Вере с фронта письмо от мужа, а потом стал приходить каждый день. Просто садился и не сводил с нее глаз. Этим солдатом оказался Александр Вертинский. Надо ли говорить, что он безумно и безнадежно влюбился, сочинял и посвящал ей свои шансонетки и песни, строил совместные творческие планы. Вера отвечала ему своеобразной взаимностью. Вместе они отрепетировали номер, с которым выступали в концертах. Это было танго, которое они танцевали, и вся их нереализованная любовь друг к другу, их взаимное восхищение, печаль и горечь обреченности были в этом танце. С Вертинским, как, впрочем, и со всеми ее поклонниками, Веру Холодную связывал не роман, а гораздо больше ее волнующая возможность романа, возможность любви. Перемен 17-го года Вера не заметила. Ей было некогда. Съемки, концерты. Летом 18-го года на натурные съемки фильмов «Княжна Тараканова» и «Цыганка Аза» Вера уезжает на юг. С собой она взяла дочку Женю, маму и младшую сестру. Все были уверены, что скоро вернутся в Москву. Однако поездка затянулась. Одесса была оккупирована армией Антанты, власть менялась. И вдруг непостижимое известие. Вера Холодная скончалась в возрасте 26 лет. Мгновенно поползли зловещие слухи. Ее погубил из ревности влюбленный в нее французский консул, прислав букет отравленных белых лилий. Ее убили белые за то, что она была красной разведчицей. Ее убили красные за то, что... Но на самом деле острая форма ангины перешла в вирусную испанку, форму гриппа, от которой тогда не было лекарств. Врачи и близкие, находившиеся у постели больной, рассказывали, что, даже умирая, Вера будто играла сцену смерти. Величественным жестом она велела своей дочери опуститься на колени, положила руку девочки на голову и грудным, прочувствованным голосом благословила ее. После чего, грациозно откинувшись на подушки, Вера Холодная ушла в царство теней, из которого не возвращаются. Ее лицо было абсолютно спокойно. Получивший телеграмму Вертинский, в этот же вечер будет петь на концерте свою песню, в которой как будто бы напророчил эту безвременную смерть. «Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо вам, никого теперь не жаль». Через 3 дня на экраны вышла кинохроника «Похороны Веры Холодной». Королева экрана играла свою самую последнюю роль. Сестра Веры Софья вспоминает, что даже близких пробирал холодок ужаса, когда они смотрели на эти кадры. А была ли Вера Холодная реальной женщиной? Или она существовала только на экране? Но там, в мире теней, Вера Холодная словно не пожелала оставаться одна. Через несколько месяцев вслед за ней отправились ее мать и ее муж. А потом исчез и последний земной след этой загадочной женщины. В 1931 году Одесское кладбище, где похоронили актрису, было превращено в парк. Вера Холодная осталась только на экране, но ей всегда нравилось быть тенью.
Вот вы ушли, и день так пуст и сер, грустит в углу ваш попугай Флобер. Он говорит жаме, он все твердит жаме, 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 жаме. Плачет по-французски.